сохранить и укрепить здоровье. Скоро для многих из нас закончатся огородные работы, и можно будет уделить внимание себе. Согласитесь, лето, овощи, работа на свежем воздухе помогли почувствовать себя крепче и здоровее. И чтобы не быстро наступил тот период, когда мы вновь почувствуем, что стало болеть то тут, то там, стоит одним вернуться в группу здоровья, тем же, кто там не занимался, попытаться найти их. В крайнем случае, вспомнить о том, что есть сила воли, ведь нынешняя жизнь заставила о ней вспомнить и заняться физкультурой. Об этом я заговорила не случайно. Тему «Почему мы болеем», которую мы начали в предыдущей передаче, продолжит сегодня врач, занимающийся спортивной медициной. Итак, гость программы «Второе дыхание» Анатолий Валентинович Федорус. Я благодарна ему за приход к нам в редакцию и за интересную беседу. Думаю, в его размышлениях и советах вы найдете много полезного.
Начать хотелось бы с небольшого повторения. В одной из ваших предыдущих передач с гомеопатом Ириной Сергеевной Потаповой она в своем выступлении говорила о том, что эффективным нужно считать то лекарственное средство, надобность в котором постепенно исчезает. Все остальные средства следует считать временно улучшающими состояние. Их можно применять в качестве неотложной помощи, когда нет возможности попасть к врачу. Постоянно же их употреблять не следует. Во всяком случае, надеяться, что это принесет выздоровление. Я согласен с ее мыслью, и я бы ее развил. Это правило, оно работает не только в качестве в отношении лечебного препарата, лекарственного препарата. Оно работает в более широком смысле. Оно, как бы его можно применить в отношении любого лечебного метода. Та методика, которой я занимаюсь, как бы она также, я пришел к этому выводу, что если существует несколько методов лечения, которые позволяют не временно улучшать состояние, а постепенно двигаться к какому-то истинному выздоровлению. Хотя этот процесс достаточно сложный, непростой. Все привыкли к тому, что массаж, как бы, ну все знают традиционный наш массаж, и многие считают это каким-то как лечебным средством. А по сути это как раз средство временно улучшающее состояние. То есть здесь эффективность его достаточно ограничена, ну еще, естественно, зависит от мастерства массажиста, но тем не менее. Может быть, кроме травм, которые действительно вылечиваются раз и навсегда порой, все остальное, особенно какие-то хронические нарушения, это средство временно улучшающее состояние. И надеяться, что с помощью массажа можно выздороветь, в общем, достаточно необоснованная надежда.
Анатолий Валентинович, массаж можно считать своеобразным толчком для того, чтобы человек потом помогал в дальнейшем самому себе?
Это зависит от того, в каком состоянии человек пришел на массаж. Для некоторых и массаж не нужен, с ним просто достаточно поговорить, и они, понимая, улавливая суть, они идут, начинают тренироваться. Да, кому-то нужен массаж. Это именно средство, которое позволяет создать небольшую отдушину. Но вот в качестве стимулятора какого-то вполне, конечно, пригодится. Я-то говорю о другом, о том, что некоторые люди традиционно, постоянно ходят на массаж. И именно врачи рекомендуют. Наша задача не объяснять, не искать причины, которые человека сделали больным, а искать в этих сложных условиях, искать те резервы, которые мы можем, которые могли бы нас хотя бы чуть-чуть сделать лучше, поднять наш общий уровень в целом функциональный.
Вы вот к этому выводу пришли, исходя из собственного опыта, опыта врача или просто человека?
В первую очередь, конечно, это мой личный опыт. Практически в 14 лет я себя осознал, что у меня была вторая операция в 14 лет. Проблемы с ногами, опорно-двигательный аппарат, где-то с 12 лет усугубились моментом взросления. И стал вопрос, собственно, как жить дальше. То есть операция была сделана, но после операции я мог практически пройти без отдыха 50 метров. И потом, ну все, собственно, с палочкой, по стенке, по забору, в школу, когда я шел, так сказать, я вот примерно так старался пройти от одного столба до другого. И можно сказать, что меня спас, или вот, что называется, самая большая удача, наверное, в жизни, это то, что я встретил в школе человека, которого я могу назвать вторым отцом, в общем-то, это Валерий Миронович Шевцов, в то время учитель физкультуры. Ну, человек очень известный в городе практически, я думаю, что его половина города точно знает. Кто-то или у него учился, или тренировался, или лечился. Хотя мне все говорили, естественно, какая тебе физкультура, какие тебе нагрузки, какой тебе футбол и так далее. Когда на самом деле я передвигался трудом. Вот. А он меня, собственно, не то что... меня взял в свою группу.
Основную.
Разрешил мне тренироваться. Кроме того, что я на физкультуре занимался, он мне разрешил заниматься со всеми штангой. Хотя штанга была, конечно, все это было достаточно условно, потому что я едва мог поднять пустой гриф и, оперевшись на стенку, с ним что-то делать, потому что 20 килограмм. Потому что, ну, то есть настолько я был практически. А уж какой-то бег, он, можно сказать, поставил меня на ноги. Именно тем, что он давал какие-то упражнения мне, что-то мне помогал. Помогал просто подняться хотя бы. Ну и потом, конечно, я... Самое главное, что в этот момент я понял, что нужно бегать. И вот это постепенно и сделало... В всяком случае, я смог хотя бы, ну, как-то не выделяться очень сильно из... толпы, скажем так. И, ну, в всяком случае, как сказал хирург, оперирующий меня, смог стать полноценным человеком. Если я вам скажу, после медицинского института я еще учился в музыкальном училище 3 года и параллельно носил телеграммы.
С такой нагрузкой вы учились и работали, да?
Да, ну вот 3-4 часа ежедневно ходьбы или бега, вот, собственно, ну, можете оценить примерно уровень того, что было. Так вот, собственно, мы должны перейти непосредственно к возможности усиливать резерв. Само это положение у вас не вызывает противоречия, возражения не вызывает, и поэтому об этом я прежде всего и хотел поговорить. Потому что найти врача, который, вот вы говорили о массаже, этот принцип должен работать. Врач должен быть как некое пусковое устройство, которое человека толкнет на путь выздоровления. И по мере общения с врачом, он должен, его место, его роль будет все меньше и меньше. Человека нужно разогнать, в зависимости от того, в какой ситуации, насколько он глубоко погряз в болезнях. Его нужно в той или иной степени вытащить из этого болота и дать ему некое ускорение, которое затем он сможет сам развивать дальше. И врач постепенно уходит. И интересно звучит фраза: человек должен забывать своего врача.
Она, в общем-то, для Запада, по крайней мере, очень приемлема. Потому что там врачу платят за то, что ты не болеешь, а не за то, что ты болеешь.
Я думаю, что это самое главное. Если бы так вот так было, к сожалению, ну, у нас настолько все сейчас в хаосе, что не знаешь, за что хвататься. И больной, главное, не знает, за что.
Кому обращаться.
Кому обращаться, да. Люди очень заняты, лечиться некогда. А вот найти какой-то час или хотя бы полчаса в день, или хотя бы 2 часа в неделю. Люди порой по несколько часов тратят на телефонные разговоры и на перекуры, а то же самое время они могли бы использовать более продуктивно. Но опять же, нужна организация, нужна мотивация важна. Понять, что это важно, что затем это будет компенсировано многократно по затратам. Вот это нужно понять. Так вот, речь идет о тренировке. К сожалению, для многих, даже из тех, кто пытается тренироваться, пытается найти здоровье именно в физических упражнениях, делают это не совсем верно. И тут хотелось бы снова обратиться к гомеопатии за помощью. Сам принцип гомеопатии – средство, вызывающее болезнь, оно же и лечит эту болезнь. Метод гомеопатический, он работает и в других областях. Так вот, в тренировке это тот же самый метод также работает. Дело в том, что люди порой занимаются чем-либо, в смысле физическими упражнениями, но почему-то нет у них эффекта. То есть они как бы для себя честно, добросовестно выполняют, вот им сказали, нужно тренироваться. Они тренируются, а результата почему-то нет, эффекта нет. И непонятно почему. А дело в том, что люди часто делают то, что им нравится. Вот это упражнение мне нравится, мне легко его делать, я его делаю, мне приятно. А вот это мне не нравится, я его не буду делать. Девочка приходит из школы, говорит, я не буду больше ходить на школу, там бегать заставляют. Я не могу, у меня живот болит. Понимаете? И человек отказывается от этого упражнения. А тут тот же самый принцип. То, что вызывает болезнь, оно, этот фактор, ее же и лечит. Только нужно дозу найти. Мы попадаем непосредственно на слабый орган. Найдя упражнение, которое у нас вызывает некие проблемы в плане здоровья, это удача. Мы попадаем на слабый орган, который и требует тренировки именно этим упражнением. Только нужно уменьшить дозу. Это может быть десятикратное уменьшение. То есть можно начать с одного шага, как после инфаркта человек, допустим, одну ступеньку в день. Но это будет развивать именно эту систему. А если мы начнем делать что-то другое, мы будем что-то другое тренировать, но вот это слабое место будет нас держать в конечном итоге, оно и развалит все. Так вот, вот это первое соприкосновение с тренирующим фактором, вызывающим нарушение. То есть человек считает, что это ему вредно. Но даже если он, начав, не почувствует сразу вреда, он может его почувствовать чуть позднее. У меня масса примеров. Я человеку говорю, вот, поделай это упражнение. Он поделал, говорит, ну, вообще, 5 минут побегал, потом все так болело, что не мог ходить. Я говорю, так правильно. Значит, нужно не 5 минут бегать, а 30 секунд начать бегать. Мы попали, точно. Именно особенно, если заболит то, что человеку важно, вот то, что он считает самым слабым местом. Так вот, он может сразу не почувствовать. Доза оказалась меньше. Она оказалась меньше, чем допустимо. Резерв был больше, и он начал тренироваться, скажем, конкретное упражнение. Или не совсем точно выбрано. Ведь, скажем, из большого количества мышц может быть нездорова одна какая-то. И чтобы ее непосредственно загрузить, нужно очень долго искать, какое именно упражнение. И мы, скажем, можем не попасть сразу в эту мышцу. И человек начал тренироваться, и он почувствует позднее гораздо ухудшение. Или наоборот, он будет чувствовать себя хорошо, у него будет нарастать ощущение здоровья. И вдруг произойдет серьезный срыв. Как он будет думать, что это мне повредило эта физкультура? И опять на помощь хочется призвать гомеопатию. Законы, открытые в гомеопатии, очень много объясняют. При правильно назначенном лечении человек должен пережить ранее перенесенные болезни в порядке обратном, хронологическом. То есть, если человек надеется не просто временно улучшить свое состояние, а действительно, скажем, 40-летний человек, вспомнив, каким он был в 20 лет, он может вернуться в то состояние, но для этого он должен пройти в обратном порядке стрессы, тяжелые травмы, болезни. Как это будет выглядеть? Будет зависеть от того, насколько активно он начнет тренироваться. И, скажем, есть методы лечебные, та же рефлексотерапия, которая позволяет сгладить несколько. У меня есть наблюдение, что на фоне лечения с помощью рефлексотерапии, акупунктуры, то есть воздействия через точки, не вызывает таких резких проявлений в плане обострения. Кризис проходит более мягко, но он обязательно будет. Без обострения выздоровления не бывает. Более остро, менее остро, кризис обязательно должен быть. Пройдя через него, человек может вдруг сказать, а ведь вот так я чувствовал себя когда-то. Вот это фразы, которые говорят больные люди, что так у меня было лет 5 назад, к примеру. Именно что-то такое появилось, о чем уже забыл. Вот проснулся утром, и ничего не болит. Вот так уже давно не было. Может быть, услышали о методике Бутейко, дыхательные тренировки. То же самое. Очень тяжело переживается чистка, которая происходит. Просто когда они используют более интенсивный вариант, идет ломка организма. И, собственно, ломка, которую испытывают наркоманы, это тоже момент перестройки. И вот такого рода ломка происходит, по сути, каждый раз, когда человек в процессе развития встречается с каким-то завалом, оставленным прошлой болезнью. Мы как бы проводим некую ревизию и чистку внутренних систем, в общем, это энергетические сосуды, и встречаясь с очередным завалом, мы не сможем сделать так, чтобы он прошел безболезненно, если только уснуть каким-то образом на этот период. И очень важно продолжать, ни в коем случае нельзя прекращать. К сожалению, это встречается у всех врачей. Опять же, все определяется тем, что мы не имеем достоверной информации. Та информация, которая существует как общественное мнение, то есть общепринятое мнение, она, к сожалению, не верна. Мы привыкли, что лекарство должно, хотя тут некоторые противоречия вы, наверное, услышите, лекарство должно улучшать состояние, а на самом деле оно как бы ухудшает. Но тут дело в том, что большинство людей, которые приходят лечиться, они уже настолько глубоко погрязли в болезни, в тех самых энергетических сосудах столько завалов, что практически мы не можем по-другому. И, к сожалению, самое главное в этот момент не испугаться и продолжать. А можно отказаться, да, у меня масса примеров, когда человек, столкнувшись с этим моментом, он отказывается бороться. Скажем, если это...
Идет по другому пути.
И он останавливается. Да, у него проблема исчезает, причем иногда очень быстро, скажем, вот если я в своей методике пользуюсь наклеиванием монет, если все монеты снять, может буквально через несколько минут произойти улучшение. Но это улучшение со знаком... Это откат назад. Да, вы какое-то время будете чувствовать себя хорошо. И учитывая проведенное уже лечение, вы будете чувствовать себя нормально. Но буквально любая ситуация, опять же, которая вызовет перегрузку, приведет опять к тому же самому. Вы не перешли на другой уровень, вы не смогли преодолеть то, что у вас уже... А ведь известно, что болезнь и естественное ее течение тоже происходит через кризис. Кризис – это состояние борьбы, когда организм создает новую систему, временную. И ему нужно в этот момент помочь, и тогда он может останется на прежнем уровне. Но когда он уже перешел на другой уровень, менее аварийный, что ли, то назад можно только через этот же самый кризис. Другого варианта просто не бывает. И вот то, что гомеопатия – это... открыла, я такие факты наблюдал многократно, но я не понимал, что у меня не было аргументов, как, почему человек на фоне лечения вдруг начинает болеть настолько серьезно. Скажем, молодой парень, спортсмен, у которого уставала спина, у которого иногда попаливало что-то, и на фоне лечения он вдруг начинает 2-3 раза подряд простывать, что с ним вообще никогда не было. У него тяжелейшие ангины, которых он вообще не знал. Это на фоне лечения, понимаете? Реакцию и его близких. Это что тебя там как-то кличет, что у тебя такое? А это как раз вскрылись какие-то, то, о чем говорят гомеопаты, глубокие уровни. Так вот, учитывая сложности эти, безболезненно будет у тех, у кого еще нет серьезных... Хотя сейчас люди, наверное, уже рождаются с серьезными проблемами. Масса примеров новорожденных с серьезными дефектами позвоночника. Уже не безболезненный процесс, если даже нет серьезных деформаций, каких-то врожденных уродств, все равно человек в какой-то момент столкнется с проблемой. И опять же, все будет зависеть от того, насколько он имеет жизненных сил, чтобы бороться, чтобы улучшать свой уровень. Ну, то есть обстоятельства заставят, мотивация. Будет серьезная причина ему стать лучше, значит, он найдет, будет бороться. Нет, значит, останется такой, какой есть.
Я напомню, в программе «Второе дыхание» принимает участие врач Анатолий Валентинович Федорут.
Я упустил еще один момент. Тренировку можно назвать только в том случае тренировкой, если соблюдается несколько условий. Самое первое – это адекватно выбранная нагрузка. Об этом мы уже немного говорили. Следующее – это постепенное увеличение нагрузки. Иначе не будет эффекта. Ну и последнее – это регулярность, вроде бы, естественно. Но вот, к сожалению, многие люди начинают, имея комплекс, очень эффективно действующий, человек делает его только тогда, когда у него заболит. К сожалению, вот, отсутствие мотивации, мы слишком грубо себя чувствуем, на грубом уровне болит, значит, болею, не болит, здоров. К сожалению, болезнь, она как айсберг, видимо, ее часть очень небольшая, и она периодически появляется, а далее большая часть, она скрыта под водой, скрыта от видимого, от нашего зрения, от ощущений, и в итоге мы не знаем, что она существует. Нужно найти ту нагрузку, которая именно была главной определяющей, найти систему, вокруг которой формируется их проблема. У кого-то это позвоночник, у кого-то это сердечно-сосудистая система и так далее. И найти эту систему, найти этот метод тренировочный порой сложно. И как раз в этом залог эффективности. Потраченные мною 20 лет на что-то. Я пытался сам, я смотрел, что мне было возможно, то я и делал. А, к сожалению, надо было 90% сил потратить на другое. Я этого тогда не знал. Я это понял намного позднее. Каждый день, прожитый без тренировки, потерянный день. Подумайте о том, что вы его не вернете никогда. А болезнь, она все время, то есть, понимаете, изначально в то положение, с которого мы начали, идет все время противодействие двух сил. Каждый день стрессы, экологии, вредности всякого рода. А тренировка раз в неделю,
раз в месяц, значит, и так далее. Понимаете, что вы в какой-то момент просто не сможете преодолеть те завалы, которые у вас. Болезнь ежедневно растет, а вы с ней боретесь. Ну, представьте, что вы мылись раз в месяц. Гигиена, это мы понимаем, а вот этого мы не понимаем. И поэтому мы так до 30 лет. Даже те, кто занимались спортом, кстати, болеют порой иногда намного тяжелее. И ощущение, что я же спортсмен, я же вроде бы, вот я могу начать, вот завтра же начну, и все будет нормально. К сожалению, я знаю людей, которые, вспомнив об этом в 40 лет, на них смотреть даже неприятно, потому что они столько деградировали, потеряв 20 лет, то есть у них уже настолько произошло изменение, они потеряли координацию. А все это складывается незаметно каждый день. Коллективная физкультура вредна. Нагрузка должна быть строго индивидуальной. Человек должен заниматься строго по своей программе, даже набирая по возрасту или по патологиям. Но люди, имея одно и то же заболевание, они настолько разные, им нужно индивидуально подобрать нагрузку. Если у человека нет возможности найти врача, который бы смог ему все это объяснить, именно о его состоянии, о его болезни, у него остается один путь, один вариант. Это тот путь, который прошел я, к примеру.
Помочь самому себе.
Хотя, может быть, нельзя себя как пример приводить. Другого пути я, в общем-то, не вижу. Нужно искать. И в чем, собственно, поиск? Пробовать. Я могу самые общие рекомендации, которые могут пригодиться для всех. Прежде всего, нужно обратить внимание на свой позвоночник. Масса упражнений, конечно, не все они эффективны. Но постарайтесь заняться своим позвоночником. Позвоночник должен быть гибким, подвижным. Тогда, если вы займетесь раньше этим, вы сможете сохранить его гибкость и подвижность. Если у вас уже серьезные проблемы, вам будет сложнее. Но все равно уделяйте этому внимание. Здоровый позвоночник достаточно большую роль играет в здоровье в целом. Ну а далее, универсальные средства – это бег. Никто ничего более эффективного не придумал, я думаю, не придумает. Древние говорили, хочешь быть умным – бегай, хочешь быть сильным – бегай, хочешь быть здоровым – бегай. Может быть, я ошибаюсь в точности, но по сути, я думаю, понятно. И из тех наблюдений, которые у меня есть, когда мне удавалось человека убедить начать бегать, результат лечения был намного стабильнее. Бег – это энергетическая прокачка всего организма. Вопрос, опять же, дозы. Сколько бегать? Если у вас есть проблемы, начните с малого. Начните с 10 метров. Начните с ходьбы, в конце концов.
С интенсивной.
С интенсивной. Ходьба должна быть интенсивной. Но, опять же, если человек задыхается, если у него есть одышка, начните с любой ходьбы. Просто сделайте это регулярным. Начните с такой нагрузки, которая не вызовет у вас на следующий день, и сразу после тренировки, и на следующий день не вызовет у вас серьезных изменений в здоровье. Вы не почувствуете, что что-то не в порядке. Начните заведомо с малой нагрузки, а затем сделайте ее регулярной и постепенно увеличивайте. Ходьба с короткими пробежками. Допустим, можно пройти от одной остановки до другой, несколько раз перебежав дорогу. Обязательно наметить план тренировки. Нельзя бегать или ходить в зависимости от самочувствия, если оно не определяется нагрузкой. Но состояние может быть сегодня лучше, завтра хуже, если, разумеется, если это высокое давление или еще какие-то серьезные нарушения. Здесь, разумеется, нельзя пренебрегать. Но речь идет о том, что сегодня я выспался, а на следующий день я не выспался, у меня плохое настроение, у меня что-то голова побаливает, я не побегу, лучше я отложу. Вот это, естественно, приведет к тому, что вы в конечном итоге все это забросите, и результата никакого не будет. Нужно уменьшить нагрузку. Если сегодня я себя чувствую не очень хорошо по каким-то причинам, можно уменьшить, но ни в коем случае не отменять тренировку. Регулярность – это, пожалуй, одно из главных правил. Вот, а затем наращивать нагрузку. Эти три правила, о которых я говорил, они должны быть для каждого понятны, и их нужно запомнить. То есть адекватная нагрузка изначально, постепенное ее наращивание и регулярность. Некоторым людям можно, к сожалению, говорить, что им без врача просто не обойтись. Хотя бы тот же массаж, который даст какой-то толчок, хотя бы временно создаст ситуацию, совместимую с тренировкой. Хотя, опять же, тренировка – это настолько понятие, что можно тренироваться в любых условиях, в любой ситуации. кто-то говорил, сказал, что если у меня движется один палец, мизинец, я могу уже тренироваться. Вопрос в желании жить, в желании быть здоровым. Но сюда я подключил бы водные процедуры. После тренировки, конечно, нужно не просто помыться теплой водой, как привыкли, или горячей, а попробовать сделать контрастный душ. Сначала пусть это будет небольшой контраст. Везде нужно регламентировать все процедуры. Каким-то образом найти эти точки отсчета, как усилить. Но все, что мы делаем, должно иметь тренирующий эффект, а он будет только в том случае, когда нагрузка будет возрастать. Нужно каким-то образом найти в себе эти возможности, ну, если хотите быть здоровым.
Прозвучала программа «Второе дыхание».